Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, 12 июля, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, и в гостях у нас Игорь Владимирович Липсиц. Игорь Владимирович, рады вас видеть очень.
Добрый вечер.
Да, ну и, конечно, как обычно, просьба большая к нашим зрителям, к тем, кто нам уже присоединился. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Важно, чтобы этот эфир увидел как можно больше зрителей. Ну и, разумеется, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И на канал Игоря Владимировича Липсица, в описании к этому видео по имени Игорь Липсиц, вы найдете ссылку на канал Игоря Владимировича, подписывайтесь, смотрите там эфиры и так далее, и так далее, и так далее. Игорь Владимирович, ну мы назвали «Олигархи проверяют реакцию», в самом общем виде обозначили, хотя речь пойдет о последней материале, его так правильно назвать, в журнале «Экономист». В Турции, в Стамбуле, вроде бы, такой Островский, человек прежде близкий администрации президента, он корреспондент, живет в Великобритании, взял интервью, которое переработано как интервью и как материал, ну, такая комбинация, у олигарха Мельниченко. Человек, ну, его биографию, по-моему, легко обнаружить. Это действительно 8-е место в списке Forbes. Мало того, человек действительно тесно связанный с Абрамовичем, вот, что не секрет. Ну, и многие эксперты оценивают заявления, которые там сделаны, относительно того, что война была ошибкой, что надо из всего из этого выходить, обходя, так сказать, роль Путина, вообще молча о Путине. Тем не менее, звучит такое, что, ну, если огрубить, не будет нас, будет ужас-ужас, распад, непонятно, кому достанется ядерное оружие. И сейчас уже эксперты оценивают, что, по-видимому, все-таки, ну, скажем так, разрешение на это было получено. Где-то, как-то, где-то, чтобы мало ли что. Вот. Но все равно симптоматика, понимаете, на внутреннем рынке, для внутреннего потребления там, значит, уря-уря, все вперед, готовимся к мобилизации. А здесь, ну, открытым текстом то, что и так очевидно, что вся эта война – это одна большая ошибка, что Россия только теряет, что перспективы самые ужасающие, что вы хотите, типа распада, а распад – это такая, знаете, как будто бы это произвольное решение, потому что Запад тоже, мягко говоря, не сильно может этому воспрепятствовать. В 91-м году он целый Буш приезжал, выступал в украинском Верховной Раде и призывал не выходить из СССР, не принимать декларацию о суверенитете. И тем не менее, все равно это произошло. Такое ощущение, что типа нас, пожалуйста, выведите за скобки. Мы не очень хотим страдать от того, что происходит сейчас и в перспективе будет происходить дальше. Дайте нам возможность из этого выпрыгнуть с комфортом. Вот так бы мы оценили то, что там написано, опять же, пристрастно, естественно, субъективно. Как видится вам? Зачем это все и как это все?
Ну, позвольте, я начну с того, что когда я несколько лет назад стал обсуждать возможность распада России, меня не пнул только ленивый, включая моих коллег. И все говорят, глупости он несет, потому что никакого распада быть не может. СССР распался по национальным границам, а внутри России национального фактора нет, монотонно смешано население, поэтому фактор распада быть не может. Глупости, это теперь, как видите, это обсуждается как одна из наиболее вероятных гипотез будущего России. Я получил некое моральное удовлетворение. Ну, потому что, как бы, мои прогнозы оказались, вижу не только я. Что это такое? Я бы не согласился с вами насчет того, что это некая попытка олигархов вывести себя из-под удара. Это все, на мой взгляд, не совсем так. Вы все время пытаетесь представить олигархов как некую самостоятельную силу. Это вот таким образом воспринимать, мне кажется, не совсем правильно. Российские олигархи – это послушные шавки на цепочке, которые бегают вокруг Путина и тявкают по его приказу. Поэтому это надо воспринимать как некую попытку скорее предложить Европе и миру, ну, как бы альтернативы того, что может произойти с Россией. Судя по всему, возникает ощущение, что все, доигрались, страна может развалиться, а дальше, конечно, пострадают абсолютно все. Олигархи лишатся предприятий, значит, администрация лишится вкусных должностей, силовики потеряют контроль над всей территорией и перестанут грабить большой бизнес, у всех будут потери, и никто не знает, как из этой ситуации выйти, зашли бодро и весело под надежду быстро разгромить Украину. Ну, блажь, я понимаю, какая была идея, но на самом деле мне все время там дают соотношение численности армии России и Украины, дело же не в этом, а просто вот то, как произошло присоединение, захват Крыма, очень повлияло на сознание.
Да,
и было ощущение, что вот точно так же народ примет русских, народ примет Россию, народ примет Путина, и поэтому никто сопротивляться не будет, как не было ни одного выстрела со стороны украинской армии в Крыму, также не будет никакого сопротивления на пути Киев. Вот это была основная идея, она была тотально ошибочная, но, как вы понимаете, в таких автократических режимах альтернативные эксперты не присутствуют, они не выступают. Поэтому, конечно, зашли с бодрыми намерениями за 3 дня до Киева, и все не вышло. Как выйти теперь, непонятно. А возникает ощущение, что скоро крышка захлопнется от гроба над всеми. И в этой ситуации они пытаются Западу объяснить, что лучше все-таки с ними договориться и какую-то найти компромиссную модель, но не дать России развалиться, не дать ей стать...
Я не знаю, с ними это мимо Путина или это предполагается...
Включая Путина. Нет, не надейтесь, это включая Путина. Это включая Путина. Не надо забывать, что Мельниченко только что ходил к Путину.
Да-да-да, это
да. Да, ну давайте же мы зрителям напомним, что он ходил и откупался от красной папочки. Это какая прелесть. Мне когда рассказывают слово олигарх, я всегда по этому поводу вздрагиваю, говорю, какие олигархи? Олигарх по определению – это богатый и независимый человек, покупающий правительством чиновника. Это не совсем Россия. В России все наоборот. Это правительственный чиновник, дающий кому-то право зарабатывать в обмен на то, что тот ему часть денег, заработанных в бизнесе, отдает. Это совсем другая конструкция. Это госкапитализм, это не олигархи, это не олигархи. Это наемные, это управляющие большими кусками собственности. Они не представляют никакой политической силы, у них нет никакой воли. Они сдали, как вы помните, Ходорковского в 2003 году, да, без малейшего сопротивления. С тех пор все про них абсолютно ясно. Они тогда купили на корню, предложив более льготные условия выкупа земли под предприятие. Они сдали Ходорковского без всякого сопротивления. Так что в этом смысле они никакой политической силы не образуют. Поэтому речь идет о том, что вот давайте все-таки как-то утихомирим Украину и не дадим ей разрушить Россию, потому что если Украина сумеет разрушить стабильность России, то дальше будут все варианты хуже. Поэтому давайте каким-то образом договоримся с Путиным и нынешним управлением России о том, как мы будем жить, потому что все альтернативы будут еще хуже. Вот что написал Мельниченко. А все остальные слова и все остальные выкрутасы – это лживое. Статья явно написана в администрации президента. Угу. Самого Мельниченко это не написать. И вообще, на самом деле, именно то, что оказался таким персонажем Мельниченко, довольно забавно. Знаете, все-таки он больше всех старался от России уйти подальше. Да, очень активно этим занимался, вывел управление компанией в Швейцарию, получил гражданство, как помните, другой страны, женат на иностранке, на которой перевел активы. Но уйти-то ему из России не удалось, потому что у него производственные активы в России. Уголь и производство азотных удобрений. И все это сегодня в беде. Он теряет свое богатство. Угольная индустрия России разваливается в силу войны. Его предприятие по производству азотных удобрений – шикарная цель для украинских дронов. И все его богатства могут полететь в тартарары. Поэтому, конечно, ему страшно, как и многим другим олигархам. И они готовы сплотиться вокруг Путина, чтобы найти какую-то модель, при которой все-таки страна как-то уцелеет, сохранится как единая система, и никто ее гробить не будет. Вот весь смысл этой статьи. Ничего другого там нет.
Угу. Так, ну, нас уже около 6500 смотрят, чуть больше, и почти 1700 поставили лайки. Тем, кто к нам присоединится, мы всего 9 минут в эфире. Напоминаю, пожалуйста, сразу же ссылки размещайте. Нам важно, чтобы сегодня все-таки такой день, воскресенье, может быть, как можно больше зрителей посмотрели этот эфир. Вопрос такой. Ведь там как-то так подчеркивается о том, что выбор возможен именно в сторону возобновления евроинтеграции или там интеграции экономической, конечно, не политической, потому что мы с вами известную дань отдали тому, что нынешняя Россия, она переключается на Азию и на ее рынок, при том, что не имея никаких возможностей, поскольку из века, что называется, исторически, как вы это утверждали, российский рынок был все время направлен на Европу, никак не на Азию. А вы заметили ли там рефрен того, что, собственно, это там он суверенитет, там о суверенитете. Такое ощущение, что он как бы подспудно дает понять, там перемигивается, говорит, мы знаем, что тут Китай, его вообще колониальная позиция, но мы как бы за суверенитет, а значит за возвращение к тесным взаимоотношениям с Западом.
Вот второй слой, который действительно стоит обсуждать, это само появление этой статьи. в экономисте, она слишком большая, как бы это нестандартно, и вот вся сопровождающая рамочка от Островского, это тоже довольно показательно. И это, пожалуй, для меня означает, что Запад тоже не знает, что делать с Россией. У него нет никакой концепции, что делать с Россией потом, к чему стремиться, что поддерживать, что тормозить. У них нет никакой идеи, и, соответственно, Мельниченко пытается транслировать идею, что вот вместе с Россией они будут сильнее против Китая, чем без России против Китая в одиночку. Вот это все, что он может предложить. Ну и поскольку, как я ощущаю, у западной элиты нет никакой концепции, что делать с Россией вообще, то они готовы уцепиться даже вот за такую иллюзию. Отсюда эта безумная обложка, за которую еще, может быть, Фейгин, Мельниченко прилетит. Потому что обложка-то ведь очень специфическая, да? Человек, который мог бы поменять Россию, если вы помните, да?
Да.
Я сразу, знаете, подумал, что еще, может быть, Мельниченко за это придется очень капитально ответить. Знаете, почему? Как ни странно, сейчас у меня аналогия будет, но попытаюсь объяснить. У нас последние годы было несколько очень таких громких и страшноватых уголовных процессов против русских ученых, которых обвиняли в том, что они шпионили на Китае. Беда была в том, что они выступали в научных конференциях в Китае с докладами, которые были одобрены ФСБ, проверены, одобрены, разрешены. Тем не менее, когда они вернулись, их обвинили в том, что они выдали секреты, их посадили на долгие сроки. Так что в этом смысле эта вся история может для Мельниченко кончиться тем, что он, может быть, хотел по заданию администрации президента оттранслировать некую правильную мысль, но вот ФСБшники увидели в этом предательство интересов Родины, и он еще пойдет под раздачу. Все может быть. Повторяю, Россия – страна, где нет единой государственной воли, нет единой государственной политики, нет никакого единого аппарата власти. Есть куча ведомств, каждый в своих интересах что-то делает. Поэтому еще как это Мельниченко отзовется, мы еще посмотрим. Но вот эта попытка его представить как некого альтернативного управленца, реформатора России, она очень смешна. Он к этой роли не годится вообще.
Ну, абсолютно.
Но им нужно, потому что у них растерянность. Они не знают, что делать с Россией. Они впервые ощутили, что Украина может разрушить Россию. Раньше эта мысль даже не возникала. А теперь они вдруг эту гипотезу допустили, она вызвала страшную панику. И они не знают, что теперь делать дальше. Поэтому они уцепились за Мельниченко, как за некую такую идею. Может быть, каких-то олигархов соберем, создадим правительство национального единства и таким образом как-то убережемся от того бедствия, которое будет в случае распада России. Вот я это понимаю так. То есть есть две вещи. Одна – это трансляция желания администрации президента Российской Федерации показать, что лучше бы России не разрушать. А второе – некий испуг западной политической элиты, что, в общем, непонятно, а Россия может развалиться, экономика у нее все хуже и хуже. И она развалится, что мы делать будем с этими безумными толпами людей, голодающих? Мы же их поддержать-то все тоже не сможем. Что мы делать будем? Мы пулеметы будем ставить на восточной границе? Вот же о чем речь идет.
Тоже понятно. Смотрите, какое можно ожидать последствия от выхода этого материала, при том, что уже есть публикации, тут «Новая газета» сообщила, что уже идут методички из АП, как реагировать российской и русскоязычной прессе и так далее. Но, тем не менее, вот значит ли это, что за публикацией вот в «Экономист» последует какая-то череда таких же заполошных заявлений, выходов, статей, интервью, что да, войну-то надо кончать, ох, ошибка была, и мы так долго не протянем, это... Пойдет ли это РСПП, например, там, не знаю, пойдет ли на такое продолжение отдельной олигархии из там клуба в первой десятке Forbes, ну, я имею в виду российской части. Вот какое можно ожидать продолжение, потому что ну, это же не выступление, как Боня, там какая-нибудь, или ремесло, или какие-то. Понимаете, это все очень серьезнее, гораздо серьезнее. Вот, собственно, мы это и прогнозировали. Я в своих эфирах говорил, что надо дождаться, пока появится какая-то более важная фигура. То есть даже при согласованности полной. Даже если эта пролонгация, она артикулируется из администрации президента. Но все равно, чего ожидать в продолжении? Или это все просто в никуда, отклика не получит на Западе, и забудут об этом благополучно?
Нет, все может быть, но вы вытаскиваете меня в зону политики, я все-таки не политолог, я экономист.
Экономический разрез, как здесь.
Хорошо, как экономический разрез, я понимаю, что Россия входит в зону очень большой нестабильности экономической. И это начинает пугать уже всех. Я же со всей страны получаю письма, и люди пишут мне очень многие совсем таких глухих мест. Иногда даже странно представить, где меня слушают. Это ну, от Москвы до Вологодской области, где я верю в Вологодской области. И люди вдруг ощущают, что жизнь-то ломается. и как она сломается, непонятно. Почитайте, что пишут Z-военкоры, как они в голос орут, что мы что, зашли в какую-то беду, страшно, мы же из нее не выйдем, она же развалится. Вся страна, мы же погибнем, без бензина начнется распад всей нормальной ткани жизни. В общем, они правы, потому что дальше, конечно, начнет сыпаться логистика по сельскому хозяйству, логистика по продовольствию, начнут пустить магазины, начнут возникать проблемы с тем, что придется вводить талоны на бензин. Вот уже эта тема тоже пошла в российской прессе. То ли 50 литров, то ли 60. Раньше это было даже трудно представить. Но в Думе же сказали, ребята, забудьте, свободной заправки больше не будет. Это правда. Смотрите, какие безумные проекты начинает поддерживать Путин, типа мини-НПЗ. Это абсолютный бред, это абсолютный кошмар. Это полный идиотизм, но он уже не знает, куда деться. И мне кажется, что вокруг него нарастает понимание, что ну дедушку-то не сдвинешь, а вместе с дедушкой ты сам погибнешь. Возможно, что идет поиск какой-то новой конструкции, где дедушка как бы остается на позиции, но не принимает решения, остается на какой-то позиции своей, почетной, но решение будет принимать какая-то другая группа. Все может быть, потому что простого выхода для распадающейся экономики России нету. Потому что понятно, что сейчас вот горят НПЗ, да, дальше начнут гореть станции газораспределения, начнут гореть электростанции, начнутся блокауты, и начнется распадение жизни, начнется катастрофа в самом прямом смысле. И в этой катастрофе могут погибнуть все члены руководства России, потому что их просто сметут озверевшие люди, у которых нет канализации, у которых нет воды, у которых нет электричества, которые не могут получить продукты питания. И в этот момент вместе с ними на улицу выйдут силовики, которых тоже не удастся полностью снабдить всем, что им нужно. Поэтому, конечно, нужно выходить, но Путин явно не может выйти. И тогда возникает вопрос, как выйти, не потеряв с одной стороны Путина, как символ России, а с другой стороны все-таки хоть как-то спасти собственную шкуру. Ну вот я думаю, что поэтому появилась вот эта история публикации Мельниченко. Повторяю, мне кажется, что это все-таки инициатива администрации президента, которая пытается найти какие-то варианты, ну, альтернативные тому, что предлагают российские силовики. Это возможно. Я не знаю этого точно, у меня нет никаких собственных информационных источников, но эта гипотеза, мне кажется, возможна.
Ну, мы почти 18 минут в эфире. Напоминаю нашим зрителям, очень важно, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир, ставили лайки. Не забывайте об этом. Это очень-очень важно. А тогда так поставим вопрос. Может ли, на ваш взгляд, чисто с экономической точки зрения, сейчас уже, понимая, какими рисками все чревато, вот с нарастанием всех этих факторов, ну, главное, это и фактор, так сказать, последствия ударов Украины, это последствия войны и те экономические проблемы, которые возникли на топливном рынке и других, отвратить от темы мобилизации именно по комбинации причин и политических, и экономических Путина и руководства. Слушайте, мы в таком положении, а мы сейчас объявим мобилизацию, мы людей просто взорвем, понимаете, вот как-то так, от производства и так далее, оторвем еще несколько сот тысяч полувозрелых, здоровых мужиков, и, в общем, давайте честно говорить, мы их просто убьем, да, то есть убить полмиллиона еще условных, да, то есть надо рассуждать именно так, а не по типу, как будто они на рыбалку едут или там на к дояркам, значит, на сельхозработы. А ну, может ли это вот повлиять на решение, ну, о мобилизации?
То, что эти люди погибнут, не волнует в России никого. Ну, просто никого. Даже, как ни странно, их семьи не очень волнуют. Мы наблюдаем какую-то совершенно страшную трансформацию российского общества. Она меня безумно пугает, потому что она совершенно не похожа, ну, как бы на нормальное человеческое общество. Я примерно понимаю, как люди реагировали во время Великой Отечественной войны на гибель родственников. Вот то, что сейчас происходит, не похоже. Это какая-то такая странная модель жизни. Поэтому то, что они погибнут, это не проблема. Просто все боятся, что раскачается ситуация в стране, и да, вот это... А то, что погибнут, никого не тревожит. Другой вопрос, удастся ли это все организовать уже, или это невозможно уже, или это все так тяжело, что мы их даже довести не сможем, экипировать не сможем, организовать их активное боевое участие мы не сможем. Это вопросы для военных, я в этом не эксперт. Но то, что может начаться раскачивание ситуации, когда слишком много мелких факторов неприятностей сложится в один момент, эффект резонанса, если помните, да? Вот когда у тебя и бензина нет, и с продукта начинаются проблемы, и что-то непонятное с денежной системой у тебя, и цены растут как не в себя, и тут еще какая-то мобилизация, и это все начинает уже настолько раздражать население, что любой который, как Пригожин, пойдет на Москву, вдруг получит неожиданно огромное народное ополчение следом за себя. Вот это как за собой, вот это как раз та самая история, которая, возможно, пугает людей. Я не могу это утверждать, но я вот это понимаю, что как бы всякий боится за свою шкуру, и никакой интерес Родины никого в российское руководство не интересует. Абсолютно. Всем на страну наплевать абсолютно, но своя-то шкура дорога. И свои куски большие, свои шикарные дома, они дорогие. И никому не хочет, чтобы это все сгорело, как в 17-18 годах, когда жгли помещичьи угодья. Вот это все, все боятся. А выйти, вот, ну, совсем, как в той схеме, как сейчас с Путиным, не получается, как ведь он ничего не принимает. Он продолжает играть, что все в стране прекрасно, и все у него под его руководством отлично, никаких проблем нету. А окружающие люди понимают, что уже пахнет палёно. Ну вот чем это кончится, повторяю, запас прочности экономики России не очень большой. И когда на этот запас прочности пошли в атаку дроны украинские, то запас прочности начал гореть. Даже с деньгами плохо. Посмотрите, в фонде национального благосостояния осталось всего 3,5 триллиона рублей, а дефицит на данный момент уже около 6. Вот за первые полгода, то есть уже денег нету, брать деньги трудно. Значит, население лихорадочно выводит наличные, это еще не банкран, но уже не маленький масштаб, уже где-то порядка 2 триллионов вывели за этот год только, понимаете? То есть люди уже начинают выводить деньги, банки начинают нервничать. Посмотрите, какие тут крамольные речи, там тут же Греф произносит и так далее. Ну, потому что все чувствуют, что под ними конкретно стулья начинают гореть. Потому что рухнет Сбербанк, соответственно, ты потеряешь хорошую кормушку. Жалко же кормушку. Хорошая кормушка много денег дает. Поэтому каждый пытается спасти свою кормушку. Все стараются, соответственно, как-то спарашютировать распад России. А он идет. Повторяю, мы еще не видели атак на электростанции, да, большие. А это же тоже никак не защитишь. НПЗ большой, но и ТЭЦ вокруг Москвы огромный. Это все легко поражается. И если начнется массовая атака, то блэкаут, и тогда город становится... но полностью зоной катастрофы гуманитарной, и никто не придет на помощь. Это всем понятно, но Путин будет играть в игру, что все нормально, никаких проблем, страна управляемая, запас прочности огромный. Какой бы запас прочности? Они запретили экспорт дизельного топлива. Это значит, что начинается перебой с дизельным топливом. А это, между прочим, угроза не только для сельского хозяйства, а, соответственно, значит, урожая и продовольствия в магазинах, но это угроза для всего добывающего комплекса Российской Федерации. Там вся техника работает на дизеле, включая железнодорожный транспорт. И значит, если начнется осыпание, то опять же, страшное падение доходов бюджета, безработица, толпы людей, оставшихся без заработка, без кормления, желающих каким-то образом прожить. И это все вот нарастает очень быстро. Поэтому, конечно, какая-то такая, ну, видимо, паническая реакция в руководстве страны вокруг Путина существует. Они пытаются найти выход. Я думаю, что вот именно в этом причина появления этой статьи.
Так, хорошо, давайте прямо конкретно возьмем еще один аспект, опять же, в экономическом разрезе, ну, политика поскольку, касающаяся конкретно Крыма. Почему? Потому что, ну, вот именно в Крыму это все, этот эффект удесятеряется в силу, ну, географии, в силу геоэкономики и, в общем, понятно, какого статуса, неопределенного. Международного статуса самого Крыма. С учетом ударов украинской стороны, сейчас можно уже сказать, что достигнута, ну, скажем так, если за минусом Керченского моста, предельная степень изоляции.
Островизация. Можно сказать? Островизация.
Это даже мощнее, да, островизация. То есть он, в общем, с Москвой сыграл злую шутку, что вы, в общем, присоединили к себе Крым, который вот именно так расположен в такой географии, и мост, единственная артерия, которая СС, которую вы построили там за 50, по-моему, миллиардов долларов, который, по-моему, доживает последние, ну, не дни, но недели, потому что все готовится к его удару по этому мосту. Но то, что я слышу в украинских публичном пространстве и заявления руководителя Firepoint и ряд других руководителей, намеки идут, что мы сильно готовимся к удару по Крымскому мосту. Что там будет? Вот как население будет там? Хотя оно и так дотационный регион всегда был, и в Украине-то он таким был, потому что там сельское хозяйство нет, ничего нет. Вот как здесь может происходить невоенный способ самоуничтожения, вот так скажем. Если не будет высаживаться никакой десант украинский, вот как вот хлеба не станет, там бензина уже нет, мне оттуда люди звонят, а, так сказать, остальное, что они будут делать, вот как их вывозить вообще всех?
Ну, кто может, как мы понимаем, уезжает. Мы эти с вами очереди 2000-е машины видели на выезд со стороны Крыма. Но у меня ощущение, что люди в Крыму упорно пытаются сделать вид, что все поправимо, все восстановимо. Страна не бросит, страна поддержит. Десант сбросит продукты питания, но десант не может бросить электроэнергию. С воздуха? Да, с воздуха, понимаете? Это же электроэнергию с воздуха не сбросишь, а без электроэнергии у тебя не работает канализация, не работает вода, что в условиях Крыма, как вы знаете, весьма серьезно.
Да, там проблема с водой жуткая.
Всегда была и всегда есть. Дальше у тебя не работают холодильники, у тебя продукты питания погибают, и ты не знаешь, как ты будешь кормить семью с огорода только, но это тоже без воды не очень поможет. Конечно, там люди держат под домами, конечно, свои хранилища воды, я это знаю, у меня там до сих пор знакомые обретаются, но вот это как бы такая история, что они приехали в вере, что это коренная, глубинная, спокойная, курортная зона, где можно дожить старость. И теперь признать свое страшное поражение и необходимость бегства, эвакуации, это для очень многих россиян невозможно. Ну вот вы все время пытаетесь говорить о России. Вообще Россия состоит из очень разных людей. Ну, из честных, умных, разумных, а и совершенно большого безумного количества совершенно бессмысленных, безумных людей, которые ни во что не верят, ничего не слушают, никем не интересуются. Слушают только то, что сослуживцы рассказывают утром на работе, когда все пришли. Вот это их весь информационный фон. И когда вдруг что-то начинает происходить, они искренне удивляются. Вы думаете, что они вот эти видео записывают наигранные? Нет. Это искреннее понимание. Как же так? У нас все хорошо. Мы такая крепкая, прочная страна. Вдруг у нас почему-то нет бензина. Наверное, головотяпству местного руководства. Значит, надо их наказать и этих спекулянтов повесить, но чтобы бензин был как-то. Может, в России не быть бензина. Они не понимают, что происходит. Поэтому они верят, что все восстановится в Крыму. И поэтому они сидят. Вы же не видите никакой массовой ситуации бегства крымчан через Крымский мост, пока он еще существует. Им бы надо уже уходить. Потому что их никто не поддержит. Обратите внимание, что как раз там полигон того, что будет происходить по всей России. И эта ситуация, когда население Краснодарского края начало требовать не пускать крымчан за бензином, это как раз та самая история, о которой я вам говорил. Вот этот самый региональный сепаратизм. Свой бензин ближе к телу. И никаким крымчанам не дадим. А дальше начинается вот та же самая по всей стране. Продукты не дадим, бензин не дадим, ничего вам не дадим. Отвяньте от нас, мы тут свои, а вы какие-то другие. Да, мне сейчас народ пишет, что идет совершенно безумная злоба по всей России по отношению к Москве, москвичам. Все радуются бедствиям Москвы.
Такого, но это и раньше такого... было, это и раньше было.
Нет, не в такой степени. Так. Ну, завидовали москвичам, злились на них, но сейчас просто ненависть. То есть вот Москва атакуется дронами, Москва горит, и все говорят, так вам и надо. Как будто Москва не столица их государства. Это вот как раз та самая мина, которую Мельниченко-то и описал, что при малейшем сотрясении здания оно начнет раскалываться на отдельные куски, каждый из которых будет стараться отодвинуться подальше от центрального узла. Вот это как раз та самая история. Крым это очень как раз моделирует.
Угу. Хорошо. Тогда, ну, с Крымом ясно, это действительно надо осталось чуть-чуть подождать. Мы увидим вообще как бы этот коллапсирующий регион, нам надо только взять немного паузу временную. А почти 14,5 тысяч зрителей к нам присоединилось и почти 3700 поставили лайки. И не забывайте, что нам важно, чтобы вы отмечали лайками наш эфир. Мы попадаем в рекомендованные, а значит шире охват. Люди смогут увидеть в тематических рекомендованных видео и нашу ссылку. И это как бы поможет увеличению аудитории, а значит... большему пониманию ситуации, определенно. Значит, я хотел еще подвести какой-то промежуточный итог нашим предыдущим эфирам, когда мы обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, которая в моменте дала Москве какой-то дополнительный поток денег за счет общей роста углеводородной конъюнктуры. И вы и тогда высказывали скепсис, что, честно говоря, это все, даже несмотря на продолжающуюся историю, всех дырок не заткнет, и, в общем, существенно решающей роли в финансировании, увеличении финансирования войны тоже не приведет. Ну и вот сейчас уже можно констатировать, несмотря на то, что там все на Ближнем Востоке продолжается, цена стабильна в диапазоне между 70 и 80 долларами, где-то ближе даже к 75-72. Это мы говорим о бренде, а Urals, российская нефть, еще и того ниже. Так сказать, она пришла к чуть более повышенным значениям, которые были до начала всей этой истории с Ираном на Ближнем Востоке. Вот что можно сказать относительно уже прошедшего периода, там, начиная, ну, условно, с февраля, конца февраля, когда боевые действия начались, до сегодняшнего дня, с чем вышла Москва из повышающейся в тот момент, с началом войны, этой цены на нефть? Заработала ли она что-то большее, нежели по отношению к текущему периоду? И как она этим распорядилась? Вот как оценить в самом общем виде?
Ну, смотрите, последние месяца два она компенсировала потери первых двух месяцев года. Вот получилось примерно так. Тогда была низкая, сейчас была там была высокая. То есть в целом где-то по нулю вышли на более-менее те объемы нефтегазовых доходов, которые ожидалось, но никакого экстра дохода нету, поэтому дефицит около 6 триллионов на данный момент. И если помните, в начале года Минфин говорил, да нет, это первый месяц, не смотрите, это мы авансируем гособоронзаказ, а потом все нормализуется. Уже 6 месяцев прошло, и дефицит 6 триллионов, при том, что на год была утверждена величина дефицита бюджета 3,8. И дальше начинается проблема, а как эту дырку закрывать? Там проблема же очень большая. Она состоит в том, что с нефтью ничего хорошего на горизонте нет. Как видите, саудиты начинают предлагать экстра скидки на свою нефть. Просто всех, они просто явно пытаются отнять рынок у России. Такие друзья несказанные. В России же, как вы понимаете, все нежные друзья. Конфиденты, как говорили в 19 веке. Просто готовы сердечно помогать России. Просто все рвутся, да, поэтому Китай отказывается от закупок российского угля, не берет силу Сибири-2, сильно сокращает закупки российской нефти, а Саудовская Аравия предлагает дополнительную нефть по цене со скидкой по отношению к российской, чтобы вы понимали, как это все выглядит. Они могут себе позволить. У них самые низкие в мире издержки добычи нефти куда ниже, чем в России. Поэтому, ну, никаких хороших перспектив по доходам у России нету. Дыра растущая, расходы на войну растущие, а где эти деньги брать, не очень понятно. Поэтому у России, ну, на горизонте как бы два варианта возможных. Первое – это начнут обирать олигархов. Ну, вот вы же смотрите, да, это же понятная история. Ну, смотрите, давайте распрепарируем эту беседу Мельниченко с Путиным. Когда он пришел, а Путин положил на стол красную папочку. И Мельниченко сразу понял, что там лежит заготовка уголовного дела на него. Это же делается крайне легко. И Мельниченко что сделал? Он откупился. Он занес, говоря простым русским языком, он занес 335 миллионов долларов в некий центр Сириус, который, в общем, патронирует Путин. То есть, ну, практически он откупился от уголовного дела, занеся вот такую сумму в треть миллиарда долларов, чтобы его не тронули. Вот это примерно так выглядит. Но это означает что? Что, конечно, сейчас за счет олигархов будут решать все те проблемы экономики, которые государство за счет бюджета решить не может. И поэтому сейчас олигархи будут тем самым стадом, которые будут доить, пока они не помрут. Из них будут выкачивать деньги, на них будут вешать регионы, на них будут вешать социальную поддержку и прочие вещи. Они сейчас будут своим личным состоянием поддерживать экономику России. И на какое-то время, наверное, это поможет. А когда кончатся деньги олигархов, придут за остальными. И вот тогда мы поговорим о сбережениях остальной части населения. То есть других источников реально нету. Как вы понимаете, никто к России кредит не дает, инвестиции не дает. Российский фондовый рынок сыпется страшным образом. Все только считают, сколько же недель он будет падать. Это такая интересная картина. Каждую неделю снова выходит 18 недель, новый рекорд падения. Никогда еще ни в одной стране мира 18 недель подряд фондовый рынок не падал. Мы приближаемся к временам Великой депрессии. Теперь только все гадают, до нуля упадет индекс, или он все-таки станется больше хотя бы тысячи, там, 800, ну, в общем, не знаю, чем это кончится. Но картина достаточно страшновата, потому что инвестор уходит, никто ценные бумаги российские не покупает, облигации тоже не очень хорошая картина, требует инвестор, чтобы купить облигации Минфина, чтобы ему обещали доходность процентов 17 годовых, а это тогда Минфину платить немеренные выплаты по процентам тем, кто раньше купил, это огромное обременение бюджета. Но уже как бы ситуация такая тупиковая, в этой ситуации надо грабить тех, у кого есть деньги. То есть идет уже как бы такое следующее новое ограбление. У меня вот книжка «8 ограблений». Там восьмое как раз сказано, продолжающееся времен великой вот этой войны против Украины. Это как раз та самая история. Значит, вот сейчас, видимо, будут грабить олигархов, их сделать ответственными за определенные проблемы экономики. Это понятно. В этом нет ничего нового. Но я все это проходил, я все это знаю, как на компании вешали те или иные социальные объекты городов или там сельское хозяйство, чтобы они поднимали. Это, ну, абсолютно. Потом вешали, если кто-то знает спорт, ну и так далее. Это все было давно отработано. Но сейчас на них будут вешать, чтобы они своими личными деньгами, как заявила госпожа, да, Матвиенко, помогали Вологодской области. А тут ты что такой богатый, Мордашов?
Да.
Возьми на содержание Вологодской области. Поймите, я же ничего не придумываю. Я просто собираю факты, концентрирую и анализирую. Вот это все уже озвучено. По понятиям надо, чтобы Мордашов взял на содержание Вологодскую область. Вот ровно так дальше будет, что вот патриотический порыв, и олигархи берут на содержание области, берут на содержание медицины и образования в той или иной области вот за счет собственного капитала. Это следующий шаг. И они начнут сейчас просто тратить собственный капитал на поддержание экономики России, когда у бюджета денег нет. А когда этот источник будет выдаен, и они помрут, как голодные коровы, которых доили, но не кормили, да, тогда вот уже начнут разбираться с сбережением населения. Так что перспектива, Арсен, понятная, но безрадостная, что я могу сказать.
Ну, сбережение населения мы сейчас еще раз, это тепленькая пошла, знаете, как это, сейчас мы, не, ну просто как бы, мы все время, все, что прогнозируем, так оно и происходит, может быть, не так быстро, а люди в плохое не верят, ну, считается, что.
Не, знаете, мне хорошо написали, мы когда 2 года назад Липсиц стали слушать, мы над ним весь интернет потешался над профессором Липсицем, да, а теперь мы, говорит, выяснили, что мы сидим по самое никуда, в том самом, что он напрогнозировал.
Ну да.
Это просто время нужно. Ну что делать? Время нужно, существует.
Нам важно, чтобы люди то, что слышат сейчас, относились гораздо серьезнее, потому что это все ускоряется чехардой, что называется, хаотически. Поэтому вот курс валют. Это многих очень беспокоит, потому что он стабилизировался, рубля к доллару, да, ну и кроссвалютные, кросс-курсы, на период вот с начала этого года. Все это заметили, кто-то даже ушел, сумел в доллар, хорошее соотношение было, да, значит, там, между 70-73 рублями за доллар. Какая здесь перспектива? Здесь это очень прикладной вопрос, потому что люди пытаются выводить деньги, то, о чем мы вот сейчас уже сказали, и способов вывода из России не очень много, поскольку прямого способа вывода нет, транзакций никаких не проводят, деньги некуда перечислять. В основном уходит в крипту, прямо скажем, то есть засаживает наличку, относит сумками и получает USDT, значит, где-то на своих криптовалютных счетах, на некастодиальных счетах получает эти деньги. Но все равно в ряде случаев нужно иметь более твердую валюту, не подверженную колебаниям. И здесь как бы пытаются люди понять. Вот у него сейчас там, я не знаю, 1 000 000 рублей или 10 миллионов рублей. Ну, хорошо, 10 миллионов. Там. Это что-то больше 100 тысяч долларов. Да? Ну, если по 7, курс 76 сейчас. А где перспектива, когда он будет ровно 100, и у тебя уже не 100 с лишним, а 100 будет и так далее. Вот о чем речь.
Ну, смотрите, Марк, значит, сейчас картина такая, значит, у Центрального банка России есть 2 инструмента управления, да, инфляцией. Это, конечно, ключевая ставка, которая, скорее всего, сейчас начнет стабилизироваться, а потом и повышаться. Вот, что окончательно угробит экономику России, это тоже правда. Но нет другого выхода, потому что идет такой безумный поток бюджетных денег, что, конечно, уже угроза гиперинфляции на горизонте есть, но пока, скорее всего, ближе угроза галопирующей инфляции. Но как бы между обычной инфляцией и гиперинфляцией есть промежуточная зона. Мы, экономисты, называем это галопирующей инфляцией. Это обычно где-то в районе 20% годовых. В России это уже очень близко. Потому что вот инфляционные ожидания населения, они в районе 15%. Да, и они не снижаются. Скорее, сейчас они будут расти. Народ как посмотрит на эти цены на бензин и дистопливо. По 200-250, а кое-где, как вы помните, уже и 350, и, соответственно, инфляционные ожидания пойдут вверх. Более того, обратите внимание, что в России некая трагичная сейчас ситуация. Летний сезон, не снижаются цены овощей. Что для россиян это было привычно, не снижаются. Думаю, что дело в том, что очень сильно выросли затраты в сельском хозяйстве, производители, они не могут снижать цены, иначе не выйдут хотя бы в ноль. Поэтому инфляционные ожидания вырастут, 15 и 20, как вы понимаете, не очень далекая дистанция.
Ну да.
А уже галопирующая инфляция начинает разрушать экономику. уже не очень становится выгодно производить, старее сидеть на складе готовой продукции, понемножку продавать по мере роста цен, но не запускать производство новых партий. То есть это уже нехорошая ситуация. Значит, ЦБ пытается это предотвратить. Инструмент «ключевая ставка» придется повышать. Значит, возможно, что придется пускать в ход и курс. Мне все время говорят, ну как же курс, это же рыночная величина. Это такая забавная тема. Люди в России упорно живут в иллюзии, что у них рыночная экономика. А еще некоторые экономисты, живущие за границей, тоже говорят, ну как же, это глубоко рыночная экономика. Это очень смешно, потому что когда ты слушаешь российских олигархов, то картина совсем другая. Люди, которые делают в России миллиарды, они о курсе говорят так. Мы просим правительство поднять курс. Угу. Это значит, что они-то, сидящие в глубине российской экономики и видящие изнутри, они понимают, что курс формируется полностью руками государства. Он не имеет никакого отношения к балансу прихода и ухода валюты страны. Он является способом ослабить инфляцию, потому что если отпустить очень сильно, значит, курс и провести девальвацию, значит, соответственно, рубля, то очень сильно поднимутся цены на импортные товары и ускорится инфляция. Поэтому, ну, как бы, ЦБ понемножку отпускает, потом тормозит, отпускает, тормозит. Ну, то есть он пытается все-таки не дать инфляции разгуляться очень сильно, потому что потом уже будет непонятно, как ее гасить. Но она все равно будет разгоняться, потому что, как вы знаете, сняты все ограничения на расходы бюджета после реформы бюджетного кодекса в этом году. Можно сколько угодно одалживать. И это все означает, что вот эти вливания по бюджетному каналу, как это называет Центральный банк, они вообще будут бесконтрольные, безразмерные, совершенно сумасшедшие. Эти деньги будут входить в экономику и генерировать растущую инфляцию. Ну вот картина такая. Поэтому валюта, конечно, является способом защиты. И я бы, конечно, если бы в руках держался миллион рублей, то я бы, конечно, ну, 300 оставил бы на депозите, на краткосрочном, трехмесячном, а уже остальные попытался бы разложить на доллары, евро и, может быть, крипту. Ну, так, картина такая.
Понятно. Очень прикладной совет, так сказать, в данном случае. Я надеюсь, что кто-то обязательно им воспользуется. А все-таки в конце уже эфира давайте еще раз попытаемся спрогнозировать и как-то реконструировать, в каком виде произойдет изъятие вкладов, когда дойдет все до точки. То есть это будет лишение банков тех средств резерва, которые держатся, или же иным образом, вот какой оригинальный или заурядный, банальный способ будет избран, вот. Потому что если мы заранее его обсудим, озвучим...
Глагол поменяйте. Ну, глагол поменяйте.
Какой?
Не будет изъятия. Будет заморозка.
Заморозка. Ну, хорошо.
Замораживание. Вот это вот как раз, это вот возможный вариант. Ну, то есть тебе скажут, у тебя деньги все твои.
Да.
Как с облигациями. Деньги все твои. Но временно ты пользоваться ими не можешь.
Не можешь, да. Не да можешь.
Они были тогда заморожены в облигациях сталинских займов. А сейчас тебе скажут, мы на 5 лет замораживаем. Мы тебе гарантируем высокий процент, который будет выплачен в конце срока заморозки, через 5 лет, кто доживет, получит. А остальная общая сумма, она находится во временном режиме заморозки, поэтому ты не можешь ее снять, и ты не можешь взять проценты по ней. Вот это наиболее вероятный вариант реформы. Это не компетенция Центрального банка, поэтому когда вы слушаете там зампреда Заботкина, который говорит, нет, ЦБ никогда этого не сделает, это неправильно, я слушаю, думаю, боже мой, что ж ты говоришь, милок? Как тебе не стыдно? Во-первых, это будет делать не Центральный банк, это делает правительство России. Как это сделало правительство СССР в 90-м году, забрало просто все сбережения населения на покрытие дефицита бюджета. Ровно та же была история. СССР был банкротом, денег не было. И Николай Иванович Рыжков забрал все деньги из Сбербанка. Без даже закона, без утверждения Верховным Советом, распоряжением правительства. Даже не уведомив Госбанк СССР, Геращенко только ручками сплеснул, когда узнал, что у Сбербанка все деньги забрали. Просто легко и изящно. И никто не говорил, что эти деньги уже вложены в экономику, как мне сейчас объясняют все эти деятели из Минфина и Госцентробанка. Это бессмысленно. Не экономисты российские, это бессмысленно, эти деньги уже в экономике. Да бог с вами. Это будет оформлено как кредит банков правительства Российской Федерации.
Да,
и формально это будут деньги, одолженные банками. А то, что это второй раз одни и те же деньги вложены, ну, так это как раз вопрос, который никто обсуждать не будет. Что прокуратура придет с этим разбираться, ну, не спешите же меня. Поэтому эти деньги могут заморозить и, соответственно, пустить на цели войны. А через 5 лет кто доживет, мы ему выплатим что-нибудь. Вот это вполне реальная модель, та, которую я сейчас вижу.
Ясно. Ну, последнее для наших зрителей. Если эфир вам понравился, продолжайте ставить лайки и особенно те наши российские зрители, кого это впрямую все касается, напоминаю, продолжить обеспечить доступ к нашим эфирам, равно как к эфиру, которые идут на канале Игоря Владимировича в Ютьюбе, можно через Фейгин VPN, инструмент, который вам позволяет оставаться на этой, в пространстве информационного обмена и на связи, используя мессенджеры, которые дают вам возможность безопасно иметь коммуникацию с вашими знакомыми, родственниками и так далее. VPN – это единственный сегодня инструмент, который может вам это гарантировать. Фейгин VPN – это тот VPN, который мы вам предлагаем. Пожалуйста, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот или на сайте feiginlife.net вы можете выбрать себе подписку, которая вас устраивает, способом, который вам удобен. Ну и, собственно говоря, я рекомендую на год сразу приобретать. Времена лихие. Лучше заранее озаботиться о таких вещах. Ну что ж, Игорь Владимирович, огромное вам спасибо. Много, так сказать, очень практических вещей, которые будут необходимы нашим зрителям. Приходите к нам еще. И нашим зрителям тоже спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Не забывайте, 17,5 тысяч, которые нас прямо сейчас смотрят, ссылки разместите в своих аккаунтах в социальных сетях групп, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Владимировича Липсица. В описании по имени Игорь Липсиц вы найдете ссылку на канал Игоря Владимировича. Всем всего доброго и до свидания.
Всего доброго, счастливо.